прямом эфире разбираем главные события и новости этого дня. У микрофона Кирилл Бакеев, а у нас в гостях секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тимур Владимирович, с печальных новостей хочется начать. Ну, как хочется, надо. Повестка такая новостная. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии. Городоначальник бывший умер в Мюнхене, где ему должны были сделать операцию на сердце. Но похоронят его все-таки на Новодевичьем кладбище. Много об этом сегодня говорят, и есть и сторонники у бывшего мэра, и противники. Но все, я насколько понимаю, согласны с тем, что человек-эпоха. И в его случае это, наверное, даже не клише. На ваш взгляд, как?
Ну, безусловно, в первую очередь хотелось бы выразить соболезнования и близким, и родным покойного, потому что это трагедия. В первую очередь это личностная трагедия, да, это потеря для близких людей. Что касается каких-то оценок деятельности Юрия Михайловича покойного, я, естественно, могу говорить только с точки зрения нашего с вами сообщества, да, медийного. И с позиции древнегреческих мудрецов, которые говорили о покойном либо ничего, либо только правда. Юрий Михайлович, безусловно, историческая личность, да, это действительно градоначальник, как вы сказали, да, это не просто мэр, это градоначальник, который стоит на одном уровне, и стоял и уже вошел в историю, да, на одном уровне с целым рядом градоначальников Москвы, которые были до него. Безусловно, были ошибки, безусловно, были какие-то промашки, безусловно, были сложности, безусловно, было огромное количество претензий, которые можно было бы предъявить к нему, пока Юрий Михайлович был жив. С точки зрения обратной, безусловно, опять-таки, это человек, который, может быть, молодое относительно поколение уже не помнит этих времен, но который, благодаря которому в Москве, скажем так, Москва сохранилась Москвой, сохранилась столицей нашего государства, да, и в хаосе, в проблемных 90-х годах, особенно в первой части 90-х годов, она смогла избежать тех сложностей, тех трудностей, с которыми, к сожалению, пришлось столкнуться практически всем, да, городам нашей Родины. И здесь умалять заслуги Юрия Михайловича нельзя. Вот как-то вот насколько многогранна была его личность, настолько многогранной может быть оценка его деятельности, его функций, того, что он предпринял, того, что он не успел предпринять, того, что он не захотел сделать. Но на данный момент человек ушел только сегодня. На данный момент мы все можем выразить только соболезнования.
Вот. Присоединяюсь к вашим словам, и, думаю, весь коллектив «Радио Спутник» также соболезнует родным и близким Юрия Михайловича Лужкова. А мы пока обратимся к другим событиям этого дня. Члены Совета по правам человека сегодня встречались с президентом России Владимиром Путиным. Встреча ежегодная, проводится, собственно, каждый год. И в этот раз обсуждали совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних. Но, насколько я понимаю, Тимур Владимирович, в этот раз большое внимание уделили именно защите соотечественников за рубежом. То есть и ситуация на Украине с российскими гражданами, ну и вообще по миру. Вот на ваш взгляд, с одной стороны, понятно, что да, с этим нужно что-то делать, и всегда неприятно, когда российские граждане попадают в какие-то ситуации, где либо очевидна несправедливость, либо очевидно, что права их защитить некому. Но не очень понятно, как вообще в этой ситуации быть.
Ну, для того, чтобы, на мой взгляд, для того, чтобы понять, как быть в этой ситуации, и создан, соответственно, Совет по правам человека, да, и его обновленный состав имеет перед собой соответствующую задачу. А что касается одной из этих задач, которую вы упомянули сейчас, защита прав соотечественников, да, давайте себе на секунду представим, что такое соотечественник, да. Это обладатель российского паспорта, это человек, который владеет русским языком, это человек, который воспитан на русской культуре, это человек, родители, там, дедушки, бабушки, которого родились в России, да, и волею судеб, там, да, волею каких-то исторических событий, он был рожден или перенесен, да, или воспитывался в другой стране. Мне кажется, что все это сводится в единое понятие — соотечественник. И это настолько многогранное понятие, что им надо заниматься всерьез, надолго и по полной, простите, программе. А статистических данных о том, какое количество соотечественников вот в этом плане, то, что я упомянул, на данный момент нет. Но по предварительным каким-то прикидкам, вот то, что мы смотрим у социологов, у исследователей данного вопроса, это число переваливает за 10 миллионов. Минимум это 10 миллионов людей, которые, владеют языком, которые имеют корни, да, в России. Это не важно, это человек этнически русский, татарин, мордвин, там, я не знаю, еврей. Мы не говорим о национальности, мы говорим о нации, да, о гражданстве, о стране. Так вот, это человек, который имеет этнические корни, это человек, который владеет языком, это человек, который воспитан на культуре, да, соответствующий человек, у которого предки, родители, дедушки, бабушки, они...
Ну, то есть какие-то связи.
Конечно, есть какие-то связи. Это огромный процент, это огромное количество людей. И дело даже не столько в том, что они испытывают непреодолимое желание переселиться в Россию, или они хотят остаться в стране нынешнего пребывания, в стране своего рождения. В любом случае, поддержка этих людей, соответствующая защита этих людей, да, работа с этими людьми, в том числе с медийной точки зрения, она необходима, она важна не только с точки, не только в плане культурного, да, какого-то обмена, не только в плане взаимодействия там, в сфере истории, культуры, музыки и всех прочих проявлений. Но это то же самое, о чем много и часто говорят в наших с вами, наши с вами коллеги, да, в СМИ. Это элемент мягкой силы. Это элемент воздействия, который используют и все. Это элемент воздействия, который используют все, начиная от Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, Китаем. Это огромный ресурс, который есть у России, который воспитан с нами на общей культуре, который имеет с нами общие корни, который к нам тянется. И взаимодействие с ним, поддержка его и защита его действительно является одним из, ну, как мне кажется, краеугольных камней внешней политики нашего государства. Если Совет по правам человека действительно сейчас вплотную начнет заниматься этим вопросом, это можно только приветствовать.
Ну, у вас есть понимание того, как должна выглядеть эта самая защита? Это какие-то санкции в ответ на, я не знаю, ну вот, чтобы это пощупать можно было у вас?
Ну, пощупать можно было бы. Вот, смотрите, только что вот мы с вами сидим, да, в студии, и вот на экране как раз шли кадры из заседания нынешнего СПЧ. Да, Кирилл Вышинский. Кирилл Вышинский, наш с вами коллега, журналист, который провел 400 дней в застенках. По абсолютно облыжному, да, там, надуманному обвинению, там, то ли в шпионаже, то ли в чем-то еще. Ну, был бы повод, то, что называется. Факт остается фактом. Кирилл 400 дней отсидел в тюрьме по очень серьезному обвинению в государственной измене, чего он не делал. Итог этого, итог всей этой кошмарной истории, он сейчас на свободе, да, он сейчас может заниматься своим, ну, он может работать по своей профессии, он может заниматься своим делом, и более того, сейчас, на данный момент, входя в СПЧ, Кирилл Вышинский может оказывать содействие и нашим гражданам, и гражданам других, ну, давайте возьмем ту же Украину, да, вот Василий Муравицкий, да, журналист, который там уже более года находился в тюрьме, потом его перевели под домашний арест, он гражданин Украины, он обвинен по той же статье, что и Вышинский. Это носитель нашей культуры, носитель нашего языка, носитель нашей профессии. Вот это один из примеров, которыми Кирилл Вышинский сейчас будет заниматься. То, что Кирилл Вышинский сейчас в СПЧ, это и является результатом вот этого воздействия, о котором я говорил. Если каждый гражданин России, если каждый наш соотечественник будет пользоваться такой же защитой, и результат любых проблем, которые возникают у него, будет, ну, более-менее, но такой же, это можно будет считать огромной заслугой.
Угу. Но только ли этим должен заниматься СПЧ, на ваш взгляд?
Безусловно, нет. Безусловно, нет. Просто мы упомянули с вами один из вопросов, который там есть. Огромное количество. Что такое права человека? Это огромное количество вопросов. Это право на безопасность. Это право на защиту от несправедливых обвинений. Ну, простите, это еще и право на труд. Это право на защищенность. Это право на защиту от увольнений и т.д., и т.п., и т.д., и т.п. И с точки зрения медийной, и с точки зрения, специалистов, которые работают в медицинской отрасли, да, в юридической отрасли, в бизнесе, это настолько многогранная часть, что можно только пожелать успеха тем людям, которые входят сейчас в состав СПЧ, а членом Совета по правам человека является в том числе наш председатель Союза журналистов России Владимир Геннадьевич Соловьев, да, можно пожелать успеха этим людям и мужества и стойкости, потому что огромное количество вопросов, которые стоят перед ними, которые им надо решать.
Да, пожелаем успехов и напомним слушателям, что в 20.00 разберем полностью и более подробно совет, то заседание, которое сегодня проводил президент России с Советом по правам человека, собственно, при президенте Российской Федерации, и обратимся к другим событиям этого дня.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Силовые ведомства традиционно перед Новым годом отчитываются о проделанной работе. И так председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников сказал, что в России за этот год ликвидировано 78 террористических организаций и более 80 подпольных оружейных мастерских прекратили их работу. На ваш взгляд, Тимур Владимирович, понятно, что эта работа, она проводится, и слава богу, что она проводится, но работает ли это на улучшение имиджа силовых структур, на ваш взгляд? Потому что мы как-то уже это обыденно воспринимаем, мне представляется.
Вы знаете, может быть, я скажу не очень популярную вещь, но имидж и силовые структуры — это не всегда коррелирующее понятие. Да, потому что, на мой взгляд и на взгляд определенного количества моих коллег, самая большая, главная эффективность работы спецслужб — это тишина. Да? То есть это не, грубо говоря, это не результаты поимки преступника по итогам взрыва, да, какого-то, не дай бог, в жилом доме или где-то в метро, вот то, что сегодня, кстати, была ситуация. А это предотвращение этой ситуации. Поэтому я абсолютно не удивлен, лично я абсолютно не удивлен той статистике, которую дал руководитель соответствующего ведомства. Я думаю, что эта статистика вполне возможно занижена, потому что в нее, конечно, входят и реальные террористы, и реальные люди, которые действительно продумывают какие-то планы, да, готовят спецоборудование, и в том числе, определенные городские сумасшедшие, да, процент которых есть везде, всегда был, есть и будет, которые под воздействием определенных факторов что-то там готовят. Эта статистика, она велика. Я думаю, что по факту она может быть больше. Эта статистика, на мой взгляд, никоим образом не должна влиять на пиар, спецслужб, потому что их задача лежит совершенно в другой сфере. Их задача именно предотвращение терактов, правонарушений и всего прочего. Поэтому, сказали они, что 800 случаев предотвращено. Ну, дай бог. Если было предотвращено больше, тем более. Пусть будет в этом отношении, пусть будет любая статистика. Главное, чтобы у нас не было с вами фактов и показаний того, что они упустили. Да, того, что могло произойти.
Я просто хотел здесь провести параллель между полицией. Понятно, что это весьма... просто сейчас поясню, как. Когда пытаются периодически социологи замерять уровень доверия к правоохранительным органам, в частности полиции, оказывается, что у россиян оно довольно низкое. Ну и, в принципе, когда условно на кухне сидишь, разговариваешь, часто вспоминается эта вещь, что я боюсь, когда я вижу полицейского рядом с собой. На ваш взгляд, если мы это перемещаем на ФСБ в частности, и другие силовые структуры, которые занимаются предотвращением террористических атак, А работает ли вся эта вещь на уровень доверия к
ним? Ну, вот давайте по поводу обсуждений, да. Кухонных обсуждений, да, то, что вы сказали. Это абсолютно, на первый взгляд, может показаться нехарактерным примером, но тем не менее. Когда товарища Трампа выбирали в президенты США, да, по результатам экзит-пола, все, кто выборщики американские, которые выходили из кабины для голосования, по результатам экзит-пола лидирующая позиция была за мадам Клинтон. Да, то есть люди выходили, говорили, конечно, я проголосовал за Клинтон. А на утро и народ США, и, в принципе, весь мир проснулся в несколько другой реальности. Потому что оказалось, что те люди, которые экзит-пол выходили и говорили, что мы голосовали за Клинтон, на самом деле они голосовали совершенно по-другому. Здесь есть определенная параллель. Да, это... Я не знаю, в силу чего это хорошо или плохо, тем не менее. Есть определенный стереотип, когда на кухне сидят, где-то в компании... Люди любят бравировать своим, скажем так, негативным отношением к сотрудникам полиции, да, к силовым структурам и т.д. и т.п. Но практика показывает, что как только случается что-то, это было, есть и будет. Люди кричат «караул», да? Люди обращаются к сотрудникам полиции. Я не могу назвать сейчас цифры людей, сотрудников полиции, силовых органов, которые в течение этого года погибли при исполнении своих должностных обязанностей, суть защиты нас с вами, собственно говоря, граждан нашей страны. Но, тем не менее, я думаю, что и вы, и я абсолютно четко понимаем, и наши слушатели, при всех минусах нашей правоохранительной системы, при всех тех недочетах, которые необходимо выявлять, которые необходимо жесточайшим образом пресекать, в сознании граждан до сих пор есть момент. Если что-то произошло, ты обращаешься в полицию. Ты идешь за помощью к ним. И это достаточно важно. Это является одним из базисов, ну, цивилизованного общества.
Хорошо. Обратимся к теневым доходам россиян. Четверть зарплат россиян невидимы государству. Таков вывод экономистов, которые подсчитали, что бюджетная система ежегодно недополучает около 3 триллионов рублей доходов или почти 3% ВВП из-за теневой занятости. Значит, сравнили данные Федеральной налоговой службы и Росстата, и вот получили те самые данные. Что это за люди? Как сообщают средства массовой информации, это люди, которые заняты в сфере услуг, и довольно сложно их вывести из вот этой самой налоговой тени. Это работники ремонта, мелкого производства, и, как говорят экономисты, у государства нет... Государство не располагает ни стимулами для добровольной легализации подобного рода доходов, ни мерами административного воздействия на эту категорию граждан. На ваш взгляд, Тимур Владимирович, плохо ли это, или просто вот так есть, и ну, ничего с этим уже не сделаешь?
Плохо ли то, что государство не имеет возможности воздействия? Безусловно,
да.
Это плохо. Да, безусловно, это плохо, но абсолютно, не будучи экономистом, не будучи специалистом в финансовой сфере, я могу лишь предполагать. Я могу лишь предполагать, и предположения мои могут основываться на определенном опыте, который там есть у наших с вами, в том числе зарубежных коллег. Я не знаю, как это может быть реализовано. Для этого есть соответствующие министерства, ведомства. Я никоим образом не беру на себя какую-то возможность решать за них. Но в данной ситуации возможно... скажем, ну как бы это назвать так аккуратнее, возможность максимального отказа от наличного, да, использования наличных денежных средств в обороте может быть одним из выходов. В этом плане, несмотря на всю статистику, которая имеется, можно сказать следующее. У нас действительно, в России действительно на данный момент способы безналичной оплаты, начиная там с каких-то мелких частных или государственных услуг, кончая перечислением заработной платы, безналичных расчетов, она достаточно быстро развивается, имеет достаточно быстрые темпы. И даже в том плане, что... Ну, давайте себе представим. Для нас является уже фактом реальности то, что в любом месте, ну, вот в Москве, в Санкт-Петербурге, в другом, в Екатеринбурге, в любом крупном городе нашей страны, вы не просто имеете возможность оплатить, да, определенный счет, услуги, покупки по безналу, да, вы имеете возможность, оплатить это с помощью мобильного телефона, да, с помощью каких-то приложений, в том числе вы можете это оплатить с помощью переносимых вот этих вот аппаратов, да, которые снимают с вас безналичную оплату.
Да, да, да.
Надо сказать, что далеко не во всех странах Западной Европы эти технологии внедрены. И, скажем, взять, например, такую технологически развитую страну, как Израиль, да, который там переполнен стартапами в плане IT, технологий и все прочее. Вот то событие, что наконец там стали принимать, как это называется, кредитные карты, которые оплачиваются, да, прикосновением к терминалу.
Да,
бесконтактные, совершенно верно, бесконтактные карты. Это пару недель назад было преподнесено как, ну, вот какое-то огромное событие межпланетной важности. В то время как у нас, ну, честно говоря...
Это уже обыденность.
Да, в овощном ларьке, да.
Я тут недавно в Италии кофе себе покупал и решил расплатиться, ну, телефоном как раз, который имеет возможность...
И на вас посмотрели, как и на
меня посмотрели. Не-не-не, карту давай. При том, что я маршрутку оплачиваю, вот там несчастные 50 рублей уже давным-давно с телефона.
Ну, это здесь, это в Подмосковье, это в Москве, это в регионах. Это я повторяю, но я часто езжу.
Ну, в любом крупном городе.
Екатеринбург,
да.
Ленинград, Санкт-Петербург, там что угодно, Челябинск. Это все везде работает. Поэтому понятно, что статистика вещь неумолимая. Но неумолимость статистики нивелируется поступательностью, да, противодействие вот всем этим негативным явлениям. И если с одной стороны посмотреть на эти цифры, да, конечно, все ужасно. Если сравнить это с чем-то, ну, ребят, вот, кстати, нам есть куда идти.
По вашим ощущениям, скажем так, люди стали с большей охотой работать в белую, чем работать в тени?
По моему ощущению, да. По моему ощущению, да. И более того, я знаю, лично я, опять-таки, я знаю большое количество примеров, когда и наши с вами коллеги, и люди из другой сферы, выбирая, скажем так сказать, место трудоустройства, что было себе невозможно представить лет 10-15 назад, они в том числе обращают внимание на систему оплаты труда в плане выплат и в пенсионный фонд, да, и соцстрахование и все прочее.
Чтобы это не в конверте
конечно,
было.
Конечно, конечно. Я говорю еще раз, 15 лет назад себе такое представить было нельзя. Потому что, ну, просто потому что это было представить себе нельзя, потому что страна там еле-еле выкарабкалась из какого-то дикого кризиса, и на это никто не обращал внимания. Сейчас... это является одним из критериев, одним из факторов, и, ну, это здорово.
Поговорим еще о чиновниках, которые не очень любят следить за своим языком и в результате попадают в очень неприятные ситуации. Хотела привлечь внимание начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова объяснила, почему нецензурно выругалась на встрече с молодежью. А, собственно, в чем суть для тех, кто упустил? В интернете появился видеоролик, на котором чиновница в ходе разговора с аудиторией заявила, что большинству безразличное происходящее вокруг события, после чего порекомендовала присутствующим, в общем, активно трудиться. Но вот для вот этого активно трудиться она использовала некий другой нецензурный синоним, который в соответствии с российским законодательством мы не можем вам продекламировать. Вот. А Позднякова потом объяснила, что таким образом хотела, чтобы аудитория молодая отвлеклась, собственно, от своих смартфонов и обратила на нее внимание. И если бы это был только один случай, но подобное происходит довольно часто, причем почему-то именно с, вот, как бы с региональными чиновниками. У вас есть какое-то объяснение?
Ну, у меня нет объяснения по поводу, почему это происходит именно с региональными чиновниками или столичными чиновниками. Если касаться случая с мадам Позняковой, то она имеет полное право выражаться как ей угодно, с использованием какой угодно лексики, только при двух обстоятельствах, на мой взгляд. Первое, она не должна занимать государственный пост, она не должна являться чиновником, тем более чиновником, который работает с молодежью. И второе, она должна прекрасно понимать, что за использование ненормативной лексики в общественном месте перед аудиторией она может понести соответствующее административное наказание. То есть, если мадам Позднякова это прекрасно осознает, если она пошла на это осознанно, если она готова написать заявление и там выплачивать какие-то штрафы, ну, пусть делает что угодно. В целом же, может быть, я ретроград, может быть, я уже достаточно старый человек. Я не являюсь сторонником использования обсценной лексики в
публичной сфере.
Конечно.
И мы с вами, Тимур Владимирович, полностью согласны. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов, в гостях студии «Радио Спутник». А вы, дорогие слушатели, никуда не уходите, мы скоро вернемся.
«Радио Спутник».